Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. На связи со студией «Радио Спутник» Сергей Виватенко, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Сергей Валентинович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья.
И мы продолжаем вспоминать, обсуждать, оценивать, ранжировать, что ли, я не знаю, тоже, различные династийные браки, которые заключались российскими, ну, в данном случае, императорами. Если, на ваш взгляд, оценить, выставить какой-то, я не знаю, список самых удачных, самых стратегически верных браков, кого бы вы упомянули?
Ну, наверное, первой стоит Екатерина II, как мы уже понятно, да, потому что как бы мы не будем говорить, что было у них внутри семьи, да, как бы, но если мы говорим про Россию, то, наверное, Россия выиграла от Екатерины II, то, что она к нам приехала, да, это принцесса София Августа Англицербская, да, это, наверное, на самом первом месте. А с другой стороны, давайте так, отношение императора, отношение все-таки, наверное, семья влияет, и в том числе и на принятие решений. Когда, извините, у тебя дома, скажем так, проблемы на кухне, и ты потом приходишь работать, наверное, это тоже имеет какие-то отношения. Поэтому давайте так, скажем так, тихо, спокойно и работоспособно было при Александре Прусской, да, у Николая I, да, Лали Рук, как ее звали, то есть у них были очень хорошие внутренние отношения, хорошие семейные, да, ну вот. На втором месте, наверное, поставил бы Александр III с принцессой Дагмарой датской. Но тут надо, дорогие друзья, напомнить, что она не рассматривалась как будущая жена Александра Александровича, она была невестой Николая Александровича, старшего брата, но он умер, да, на Лазурном берегу. И вот Александр III впервые с ней познакомился, приехал на похороны на Лазурный берег, и там они решили бракосочетаться. То есть император сказал, что эту девушку мы отпускать не будем. Она была датчанкой, да. И у них был очень хороший брак. В принципе, они любили друг друга. Это даже говорит о том, что Дагмара, да, она же ведь умерла только в 1928 году. Вот, да, то есть она пережила смерть и своего мужа, всех и детей практически всех, да, и внуков и так далее, тому подобное, да, и она жила в Дании. И вот она, умирая в Дании, оставила завещание, по которому сказала: когда не будет коммунистов в России, я хочу быть похоронена рядом с мужем. То есть уважение было. И действительно, последнее, кого прихоронили, скажем так, в Петропавловском соборе, это как бы остатки как раз принцессы Дагмары. Она находится, покоится у Александра III. Кстати, там и место специально оставили еще до того, как. Вот. Дальше, давайте так, кто были неудачные? Неудачные, да? Ну вот, скажем так, очень неудачная была Елизавета Баденская. Что-то с Баденскими у нас проблемы, да? Вот, это жена Александра I. То есть, ну, не сложилось, у него детей не было, она ему изменяла, притом открыто, изменяла в такой степени, что младший брат Александра Константин со своими товарищами его убивает. Этого Охотникова, ну, скажем так, да, фамилия хорошая для любовника, да. В общем, там были определенные вещи отрицательные, да. Вот, где-то, да, еще хуже было, конечно, в отношении Павла I со своей первой женой, тоже Баденской принцессой. И, скажем так, говорить о том, что не сложилось даже то, что ты единственная жена императора, которая, дорогие друзья, не похоронена в Петропавловской крепости. Ее похоронили отдельно в Александро-Невской лавре. Это о чем-то говорит. А, вот, да. Поэтому по-разному. Как известно, все семьи счастливы одинаково, да, а здесь были различные. Семьи русских императоров ничем не отличались от других семей. Везде были тараканы, нервы, скажем, какие-то непонимания и прочее, прочее, прочее.
Сергей Леонидович, а вот вы когда оценивали, ну, не знаю, не то чтобы оценивали, рассказывали о том, какими были браки для России, одновременно все-таки еще и уточняли, какими были отношения внутри семьи, что вот в целом были... Да-да-да, за человеческие отношения. А как в этом смысле вы оцените брак Николая II? Потому что вот, с одной стороны, в первой части программы вы упомянули очень такой чисто человеческий момент и про подкаблучника, и про то, какой был взгляд на императрицу из народа, но между тем, если посмотреть историю взаимоотношения. Но это же какая красивая история, что еще и подростками познакомились. И вот Николай II пронес в течение нескольких лет эту любовь и с отцом там чуть не спорил, боролся.
Все говорили, да, нет, нет. Александр III говорил, нет. А, во-первых, да, у них же гемофилия и прочее. Да, он женился по любви. А другой вопрос, дорогие друзья, или другой ответ. А император должен жениться в первую очередь на России. Поэтому, да, он был прекрасный семьянин, у него было все хорошо в семье, и с детьми, и с женой, и так далее. Но у него были проблемы с Россией, в первую очередь. Он, дорогие друзья, не просто мужчина и муж, он помазанник Божий. Что это означает? Это означает, что император является, ему власть дана Богом над 1/6 части суши. И это серьезно. Верили в это Романовы? 100% верили, конечно. А при Николае II случается очень много разных плохих вещей. Поражение в двух войнах, русско-японской и Первой мировой, две революции, как минимум, как считать, да, 5-го года и 7-го года, а также много остальных, много других потрясений, которые было, да, при Александре III его отце, история не терпит слагательное наклонение, но представить себе так взаимоотношения с народом, вот как бы, как где-то делал Николай II, просто невозможно. Поэтому, скажем так, здесь надо рассматривать отдельности, наверное, семейные идиллии и трагедии, которые были вокруг них.
Ну, а это
закончились для них трагедией.
А взаимосвязь-то у этого есть? Вот у того, что именно такая была семья, именно такой был брак, и у того, что Николай, ну, мягко говоря, Николай II, ну, мягко говоря, государственник получился так себе.
Не любили Александру Федоровну, не любили в России, ни фрейлины не любили, аристократия не любила, семья Романовых не любила, мама, теща, извините, тоже ее терпеть не могла, все. Поэтому, да, как бы тут такая ситуация, да, что действительно одной из причин, наверное, нелюбви к Николаю II или потери его популярности, да, к 17-му году его авторитет был равен нулю, к сожалению, в нашей стране по разным причинам, вот, в том числе и из-за отношений с женой. Да. Ну, я просто скажу такую зарисовку, чтобы было понятно. Февральская революция начинается, но там еще забастовки в Петербурге, как бы еще ничего не понятно. Царь находится в Могилеве в ставке Верховного Главнокомандования, да? А Александр Федоров в царской селе. И вот Александр Федоров начинает бомбить его телеграммой, да? Ники, приезжай, Ники, спаси. Ники, будь похож на своих предков Николая I и Петра Великого, то есть не будь тряпкой. Ники, ну как бы убей, уничтожь эту сволочь и так далее. Он так не писал, она подразумевала. И что сделал Ники? Ники бросил армию, сел в поезд и поехал спасать семью, что, наверное, его положительно рекомендуют. Но в районе станции Дно, прекрасное название для окончания династии Романовых, да, его загнали, его поезд в тупик, я думаю, что я говорю, вы все прекрасно понимаете, да, вот, в тупик, и потребовали отречься от престола, да, и между Псковом и Дно, где-то там, в районе Пскова, да, он отрекся от престола, да, как раз из-за этого, что вот он поехал спасать семью. Это было не рациональное какое-то решение, да, а именно спонтанное. Да, потому что он привык выполнять то, что говорит его жена. Наверное, к сожалению.
Если непосредственно про, ну, чуть-чуть пораньше поговорить про поведение, про те манеры, которые Александра Федоровна были, она что-то пыталась сделать для того, чтобы, ну, в хорошем смысле понравиться, не прям прагматично, а может быть и прагматично что-то делалось с точки зрения того, чтобы утвердить положительный образ, изменить вот это отношение, не любовь к себе, не неприятие ее.
Вы знаете, Екатерина II, когда приехала, говорит, я хочу понравиться мужу, императрице и России. И она это сделала. Да, ну с мужем были проблемы, но виновата не только она. А вот, да, здесь же нет. Здесь не было никаких попыток. Любите меня, какая я есть, да? Высокая, ну, вертикальная, стройная, надменная, которая на них смотрит сверху вниз, фыркает и еще с дурным акцентом.
А вот были, опять же, такие и свидетельства, и записи о том, что и в госпиталь ездила, и про благотворительную деятельность такую достаточно, ну, обширную рассказывают? Или это все было вот, ну как, для галочки, для потому что надо, потому что императрица?
Нет, она это делала искренне, понятно, да, помогала, и отдали Зимний дворец, где она организовала 500 коек раненых, это был госпиталь. Поэтому, когда большевики штурмовали Зимний дворец, они штурмовали больницу. Там была история такая, да, и поэтому там очень сильно попросили большевиков, да, скажем так, ничего не делать, да, вот, с этими ранеными, которые там были, возможно, там могли прятаться юнкера или еще кто-то, да, вот, да, действительно, она сделала много хорошего, дочки у нее были умницы, они тоже делали много хорошего, но, вы знаете, если есть штамп, от этого штампа, скажем так, невозможно как-то, да, вот она была оштампована, как плохая.
И дальше все уже, ничего не попишешь.
Нет, что бы она ни делала, да, скажем так, да, какие доказательства не приводила, но она считала выше этого, да, вы же понимаете, там же какая еще ситуация, Распутин, а вот мы-то сейчас знаем, что Распутин, хотя это тоже плохо характеризует, а Распутин – это экстрасенс из народа, да, который пытался лечить, успокаивать царевича Алексея, у которого была гемофилия. Но про гемофилию она отказывалась комментировать. Это была тайна даже для семьи Романовых определенно, до определенного времени. Да. А вот, и когда все придумывали, что делает Распутин, да, а фантазий у нас много разных было, да, они, ну, Николай и Александр Федорович считали ниже своего достоинства это комментировать. Это сейчас у Виндзоров Елизавета II, царство ей небесное, как говорится, да, вот там, они комментировали ситуацию с принцессой Дианой, и, ну, какие, когда это была ситуация, но в то время ни Николая, ни Александра, ни, конечно, этим не занимались. Это тоже было отрицание, потому что, конечно, нужен какой-то пиар, нужно объяснять, что делает император, что делает императрица и прочее, но в России к этому еще тогда не привыкли.
Сергей Леонидович, у нас в приложении к трансляции прекрасно, на мой взгляд, вопрос пришел. Он, с одной стороны, немножечко и понятный, с другой стороны, вот ваше мнение очень любопытно относительно того, почему Николая II не остановили родители, не запретили жениться на Алисе, ну вот на будущее Александре Федоровне. Там же была вот эта история, да, как он спорил, как ее не принимали. В конце концов, Александр III все-таки согласился, уже понимая, что уже и здоровье подорвано, а Николаю II уже жениться необходимо. Вот очень хороший вопрос. Большое спасибо слушателю. Если вы еще подпишетесь, да, будет вообще замечательно.
Спасибо за вопрос. Понимаете, скажем так, было счастье, да несчастье помогло. Александр III уже был глубоко болен, у него был нефрит, он умирал. Да, и силы у него еще бороться с Ники у него не было. И как раз Николай II, будущий император, да, когда было понятно, что император умирает, да, а осталось ему жить 2 дня, он этим воспользовался, приехал в Крым, в Ливадийский дворец с Александрой Федоровной, бросились перед папой, перед ложей, где он умирал, на колени, и сказали: «Папа, благослови». А не благословишь, ну это не говорилось, но подразумевалось, завтра ты идешь в мир иной, я все равно сделаю так, как хочу. Но Александр III вынужден был его благословить. Поэтому здесь было все сделано, ну, через колено, как говорится, да, вот, не очень хорошо. Император, да, вынужден был уже, умирая, согласиться, да, а так, конечно, он всю жизнь не хотел.
А вообще, да-да-да, вот это вообще традиция ранее как работала? Насколько вот эта связь поколений вообще существовала? Имеется в виду в плане найти единство в отношении, ну как, будущей жены и, соответственно, будущей, как, невестки, правильно?
Ну, понимаете, да, здесь как бы у принцев или у цесаревичей мало спрашивали, да, в принципе, за кого. Но это все зависело от жены немки, как она будет себя вести в этой семье, как будет себя позиционировать и прочее. Если она умная, если у нее хороший характер, скажем, легкий и прочее, да, всем повезло. А если нет, страдать будет и император, и все остальные тоже вокруг него. К сожалению, так и произошло. Вот, поэтому, скажем так, у князей, великих князей спрашивали, как вам такая, да? То есть выбор был, и, возможно, они что-то могли и свое, скажем так, условие, да? Например, Николай I, будущий, он 14 лет был в Берлине, скажем так, ему было 16, ей было 14, познакомился с 4-летней Шарлоттой, и она ему приглянулась. И он сказал своему брату, что Саша, Александр Павлович, да, я согласен, вот есть такая девушка, она мне нравится. Ну и, в принципе, главный наш союзник России до 1891 года – Пруссия, потом, да, а, конечно же, с ней было выгодно заключить династийный договор, да, и так, так и произошло, и она была хорошей женой, и, в принципе, пирог шарлотка привезла к нам, тоже неплохо.
Сергей Валентинович, а вот в первой части программы упомянули тот самый случай, когда, ну, предположительно, вот у королевы Виктории и русского императора Александра II что-то могло сложиться, могло не сложиться, и во многом это было к неудовольствию приближенных. Я очень люблю такой жанр, ну, как, имеется в виду, вот, в свободное время.
Со
а
свечкой?
Что если? Нет, не в этом смысле. Я люблю жанр «а что если?». Вот насколько что-то могло получиться? Потому что, ну, все-таки вряд ли можно было предположить, что Виктория отречется или что Александр II как-то тоже будет смотреть. Но Россия и Великобритания в едином союзе. Что-то такое могло быть? Как оцениваете вы?
Смотрите, Алексей, да, во-первых, у Виктории на самом деле имя, знаете какое? Александра. Ее назвали как Александра II в честь Александра I. И того, и другого, да? А, вот, да, поэтому в то время к России Англия относилась, ну, а, британка всегда гадит, это понятно, да? Но в то время как бы еще после войны был, ну, скажем так, было какое-то, да, когда Александр приехал туда, даже может свататься, то с ним все время ходил герцог Веллингтон, герой победы над Наполеоном и прорусский политик 100% при английском короне. Давайте так, если у них что-то получилось бы, Виктория бы отреклась бы английского престола и уехала бы в Россию. И в Англии была бы другая королева или король. И история пошла бы совершенно по другому пути.
Я так понимаю, история, да? Не только Великобритания, а и вся Европа, а то и
да,
дальше.
Да, абсолютно. Еще раз, это история 30-х годов 19 века. Виктория жила до 1901 года, еще 70, понимаете, угу, да?
Да?
Долго и упорно. И влияние на политику у нее было больше, чем у влияния у королей или королев 20 века или 21 в Англии, да? А вот поэтому, да, это вот не любовь. Да, поэтому она сделала все возможное, да, что от нее зависит, да, чтобы Англия успешно воевала в Крымской войне. Ну, примерно против нас. Единственное поражение России в 19 веке – это была Крым, это был Севастополь.
Не могу здесь тоже не объединить сразу несколько моментов, которые прозвучали и о взаимоотношениях России и Великобритании, и о матери Николая II, которая была дочерью датского короля, который, в свою очередь, был отцом матери и британского Георга V. Вот, получается,
да,
родственные связи-то не совсем помогают, мягко говоря, а порой так и вообще, если как-то встает вопрос ребром, про них и забудут, и никакой династийный брак ничему никак не поможет.
Да, эти родственники не помогли, потому что, да, Георг V, конечно, предал своего кузена. Если вы знаете эту знаменитую фотографию, где они в военно-морских форме стоят, похожи друг
очень
на друга.
Очень похожи.
Вот, да, действительно, все правильно. Англия, скажем так, ну, Англия, наверное, принимала участие в февральской революции. Да, как бы Бьюкенен и прочие, да, имели отношение заговору, скажем так, либеральных элит и Государственной Думы против царя. Ну, одна из таких причин, да, потому что Англия пыталась решить два вопроса в Первой мировой войне – уничтожить немцев и уничтожить абсолютную монархию в России. Вот, да, поэтому действительно иногда и близкие братья, друзья и прочие, они оказываются врагами. Всегда Вильгельм II и Николай II называли друг друга братьями во всей переписке – брат, здравствуй и так далее, тому подобное. Но все равно война между ними произошла, Первая мировая. Не смогли договориться, потому что элиты не хотели этого договора. Они хотели войны. Они хотели решения всех вопросов силовым путем. А это оказалось трагедией для всей Европы. Для трех императоров 100%. Ну, еще плюс султан турецкий, да, и много другого дивного, что было до 14 года, а после 18 года ушло.
Прошу прощения.
Да, поэтому, дорогие друзья, династия – это все здорово, но не до такой степени. Все-таки рациональность и интересы короны и страны играют большую роль, чем интересы жены.
Я вот как раз, может быть, уже даже в завершении хотел к такому вопросу подвести, что традиция, опять же, возвращаясь к тому, что вы сказали в самом начале про британских ученых, про бронзовый век, вот эта традиция династийных браков, она ведь очень много недостатков, очень много минусов, причем очевидных, вот они копились тысячелетиями. В особенности набирались и накапливались, и становились очевидными, вот когда и внутриевропейские, и мировые войны начинались. А тем не менее, все продолжалось и до 19-го, и до 20 века. И даже сейчас, когда условный монарх выбирает себе какую-нибудь жену из простолюдинок, ему начинают так пальчиком немножечко качать. Это что такое? Это все-таки что-то такое из серии «в голове», что осталось, что никуда не девается? Или все-таки у династийных браков по-прежнему есть плюсов, и они перевешивают все возможные недостатки, возможные минусы, возможные проблемы, которых они не предотвратят никак?
Ну, наверное, вы ответили сами на этот вопрос. Единственное, я могу сказать, дорогие друзья, династийные браки никуда не делись. Династийные браки между продюсером и певицей, между режиссером и киноактрисой, да, там, если они оба талантливы, они тащат друг друга, да, ну как бы, да, у нас в нашей истории советской или отечественной такого много. Сейчас такое тоже есть, да, они же тоже остались. В принципе, это тоже династия, это тоже выгода двух семей. Или два бизнесмена, чтобы деньги не уходили, да, но как бы объединяют семье. Так тоже бывает, да. Конечно. Поэтому это все всегда было, есть и будет. Может быть, не будет больше монархов, это другой вопрос. Но, скажем так, браки с какой-то интересом, с какой-то целью и для какого-то будущего развития были, есть и будут.
Абсолютно, здесь никуда от этого не деться, только согласиться с вами можно. Но вот если вернуться к реалиям конца 19-го, начала 20 веков, когда видно было, что ну, вот каждая земля, каждая страна, каждая территория будет за свои интересы прежде всего рубиться, и при этом есть вот эта сверху, условно говоря, традиция. И не традиция, может быть, надежда. А давайте заключим брак, и это будет успех дипломатии, это будет какая-то перспектива для сотрудничества между странами. При том, что на практике этого не было. Вот не существовало такого разногласия, да, такого непонимания?
Смотрите, давайте так. Я как бы историк, поэтому я вам буду говорить факты. А вы сами, дорогие радиослушатели, примите их. Да? Какое влияние оказали династические браки на Первую мировую войну? Если мы вспомним, у сына Николая I, Николая Николаевича Старшего, было два сына, Николай Николаевич Младший, главнокомандующий русской армией в Первую мировую войну, и Петр Николаевич. И он их выдал за двух черногорских принцесс. За Анастасию и Милицу. Стана и Милица. Это те, которые привели Путина ко двору и прочее. И они проводили балканскую политику, да, все время Балканы, освободим от турок, освободим от немцев и так далее, тому подобное. И когда началась ситуация с убийством Франца Фердинанда, да, и они сыграли очень большую отрицательную роль, чтобы Россия вошла в эту войну, да. Мы от этой войны потеряли все. Ну, как бы, да, и империю, и гражданская война после этого была. А, извините, южные славяне получили громадную государство Югославию, да, и они, как бы, да, возможно, спровоцировав эту войну, получили на этом дивиденды от этого брака, от этих браков.
То есть никакой замысел, в конечном счете, никакие планы, никакие задумки ничего не будут стоить, если вот станет какая-то экономическая, политическая, территориальная выгода.
Конечно, абсолютно верно. Иногда получится, иногда не получится. Это все как в жизни, извините, да? Вот, поэтому, да, цели какие-то у браков далеко идущие, возможно, есть, но, как сказал Лев Николаевич Толстой, да, вот, но забыли про овраги, да. Чисто было на бумаге, но забыли про овраги. Вот, да, поэтому становятся какие-то вещи, которые делают невозможным или ждать противоположный, с плюса на минус. Это бывает по-разному. И все, нельзя сказать, что есть какая-то один алгоритм. Все по-разному, потому что разные семьи, разные люди.
Даже при том, что все эти семьи, ну, по крайней мере, вот как пишут про современных монархов, они все потомки одного конкретного человека.
Ну да. Каждый шестой, каждый двенадцатый человек в Евразии потом прямой потомок Чингисхана. А. Вот, это тоже можно так сказать. Ну, да. Но не знаю, есть ли у нас что-то от монголов. У меня есть, я немножко раскос.
Сергей Валентинович, вам спасибо огромное за такой обстоятельный, очень интересный, насыщенный, очень примечательными, вроде бы и понятными, а с другой стороны, вот еще и разворот для этих фактов. Вы подбираете всегда такой, что этот воспринимается как-то по-новому и дополнительно. Сергей Виватенко, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского института кино и телевидения на Радио Спутник. Вспоминали, обсуждали, немножечко оценивали династийные браки императорской семьи Романовых. Меня же зовут Алексей Красильников.